Год назад я решил для себя, что буду верно посещать пятничные собрания молитвы. У меня тогда было некоторое духовное разочарование в церкви, и мне было неохота приходить на собрание молитвы. Но затем я понял, что если я хочу быть верным Богу, то я также должен быть верным и Божьим церкви, верен церкви, конкретным людям, которых Бог послал в мою жизнь. И первый шаг в том, чтобы быть верным Богу и Божьим людям, это участвовать в собрании молитвы. И в то же время у меня постоянная проблема, что я не знаю, о чем можно верно и продолжительно молиться. И именно поэтому мне всегда нравилось, что в пятницу есть проповеди. Потому что если я хорошо слушал проповедь и услышал голос Бога, я тогда могу молиться в ответ. Если я ничего не услышал, то даже когда есть насущные проблемы, все равно трудно молиться. Я думаю, что здесь есть некоторая духовная закономерность. Может быть, вы сами проверите в своей жизни духовные правила, что мы лучше всего молимся, когда видим Божьи обещания и всем сердцем желаем их исполнения. И мы лучше всего молимся, когда слышим Божий голос и чувствуем Его любовь. И в сегодняшнем отрывке есть все, что нам нужно для хорошей молитвы. Бог открывает здесь нам свое сердце и свое видение будущего. И Бог дает нам клятву верности. Он также призывает нас к отклику, к настойчивой молитве и верному свидетельствованию. Поэтому пусть Бог благословит это время и даст нам свою благодать для молитвы и для жизни. Тема проповеди – Божие обещания и наш ответ. Давайте прочитаем первый и второй стих. Давайте начнем. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник, и увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа». Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, хотя Исаия исповедовал, что он человек с нечистыми устами, ты сделал его пророком, через которого ты говорил, выражал сердце твое. И хотя Иеремия говорил, что испорчено, лукаво сердце человека, крайне испорчено, и ты все равно использовал его как пророка твоего. Пожалуйста, благослови нас и наше собрание, и дай нам слово твое, и дай нам наилучшим образом увидеть твое сердце и доверять тебе. Мы благодарим тебя, молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Часть первая. Божье видение славы и полное восстановление Израиля. Это стихи с 1 по 5. Давайте еще раз прочитаем стихи 1 и 2. Начнем. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не зайдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, который нарекут уста Господа». Здесь комментаторы расходятся во мнениях о том, где в этом отрывке говорит Исаия, а где говорит Бог. Скорее всего, пророк Исаия стал настолько един с Богом в мыслях и чувствах, что его устами здесь везде говорит Бог. Легче всего прочитать всю сегодняшнюю главу, как слова, сказанные Богом от первого лица. И здесь Бог говорит: «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». Когда Исаия писал свою книгу, Израиль был еще в плачевном духовном состоянии. Более того, им еще предстояло пойти в вавилонский плен на 70 лет. Для избранного Божьего народа это выглядело как конец духовного благословения и как конец Божьей благодати. И даже осознание того, что это заслуженное наказание и что это логичный результат греховных поступков, все равно не помогло бы им. Поэтому после первых глав, где Бог разоблачал грехи народа, есть также такие главы, как 40 и 60, полные Божьей любви и утешения. В 40 Бог говорит: «Утешайте, утешайте мой народ». И в 60 Бог говорит: «Восстань, светись, Иерусалим». И, конечно, это время славы еще не пришло, но Бог хочет говорить об этом заранее, чтобы люди знали Его сердце. Несмотря на то, что им надо будет еще много пострадать, они должны были знать Его сердце. Его сердце таково, что Он не может молчать и не может успокоиться, пока не взойдет свет в Иерусалиме, пока не осуществится Его божественный план, что Иерусалим будет праведным и славным городом для всей земли. Знаем ли мы такого Бога? Бога, у которого есть определенные горячие ожидания и неутомимая деятельность по исполнению своего видения будущего. Неверующий человек, конечно, не думает о Боге, но и верующий может быть так, как будто он и Бог, каждый занимается своими делами. Я приведу такой пример. Например, когда мы слышим: «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Вы знаете такой стих, да? Такую песню. «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». О чем мы думаем? Может быть, мы думаем, что не дремать и не спать – это просто Божья работа. Что мы думаем, хорошо, Бог просто делает свою работу. Вот как раз сейчас тут и тут мне нужна будет Божья помощь. А потом Он может пойти и помочь кому-нибудь другому. Или мы все-таки удивляемся, что Богу вообще есть дело до нас, и что Он почему-то хочет нас хранить. Но Бог вообще хочет большего, чем просто хранить нас. Посмотрите еще раз на стихи 1 и 2. Если мы внимательны к Божьим словам, то в первых двух стихах Бог открывает нечто грандиозное. Если можно так выразиться, это то, в чем Бог видит смысл своего существования. В этом Бог видит суть всей своей деятельности на земле. Бог так говорит о своем деле, о работе, которую Он избрал для себя. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не зайдет, как свет, правда его и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, который нарекут уста Господа». Бог уже говорил через Исаию: «Мои мысли не ваши мысли, и не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Наши мечты о себе и планы, которые мы строим, очень часто отличается от Божьих планов как по качеству, так и по масштабу. Недавно в церкви у нас была 20-я по счету летняя конференция. В докладе о 20-летней истории церкви было сказано, что практически все те студенты, кто были приглашены на ту первую конференцию, ушли кто в другую церковь, а кто в мир. И также было сказано, что и то, что сейчас есть, это немалый плод веры и служения наших миссионеров. И это правда, что это всегда утешение смотреть на измененных Богом людей. И каждый спасенный человек – это великий плод Божьей благодати. Но здесь, в книге Исаии, Бог обещает нечто большее. Здесь написано: «Увидят народы правду Твою, и все цари и славу Твою». Было ли время, когда праведность церкви, церкви с большой буквы, была в почете, и она была чем-то славным для окружающего мира? В наше время в это трудно поверить и это трудно представить. Мир оценивает все иначе. Если какая-то церковь быстро количественно выросла, скорее всего, люди и даже вокруг христиане заподозрят, что это секта. Или если церковь выросла материально и стала богатой, то, может быть, члены церкви увидят славу Божию, но не окружающие. Если церковь выросла духовно, то как люди должны увидеть Божью славу и праведность? Допустим, члены церкви совершают много добрых дел, служа людям. Но это еще надо истолковать, что те или иные добрые дела сделаны, сотворены не ради своего имени, а ради имени Иисуса Христа. Получается, что независимо от того, что происходит с конкретно взятой церковью, не будет такой оценки, какая описана у Исаии. Если говорить о Вселенской Церкви в общем, то прежнее и нынешнее разделение не служат ее славе. Бывает, что тут и там, скажем, у католиков или православных есть мероприятия вселенского масштаба, но разве это та очевидная слава и та правда, та праведность, которую должны увидеть все окружающие? На днях в Россию приехал известный певец Боно и со своей группой U2. Бона верит в Иисуса Христа, и он много занимается благотворительностью. Однажды он сказал такую известную фразу. Он сказал: «Я никогда не имел проблем со Христом, но христиане всегда были проблемой для меня». Эти прямые слова выражают мнение многих современных людей о церкви и христианах. В чем же состоит слава церкви? Если Бог так говорит, а мы так видим, в чем же состоит слава церкви? Читая Ветхий Завет, мы можем понять, что слава Израиля и Ветхозаветной церкви была в том, что Бог был с ним. Слава Израиля – это сам Бог. Его пребывание с ними, которое было явно для окружающих народов на языке того времени, когда Бог творил великие чудеса и хранил их. Подобно этому, слава церкви – это тоже Бог, Иисус Христос. Церковь по-настоящему славна, когда ее члены живут так, что через них другие люди, именно посторонние люди, видят Иисуса Христа. Мы не можем показать этому миру невидимого Бога Отца. Но Бог сотворил нас людьми, и Иисус жил в этом мире как человек. Поэтому у нас есть возможность показать этому миру Иисуса Христа. В этом смысл существования земной церкви в целом и каждого христианина в отдельности. Апостол Павел однажды говорил о своих сильных переживаниях за церковь такими словами: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Бог страстно желает для церкви, для Иерусалима славы, а это значит для славы для церкви. И Божье видение для нас – это то, чтобы мы стали похожи на Иисуса внутренним характером, поведением и делами. Мы можем выбрать для себя другое привлекательное видение будущего и посвятить все силы и средства этому. Но если это не совпадает с библейским видением, то нас постигнут разочарование и усталость. Я могу привести свой пример. 12 лет назад, после того, как я многократно слушал, а других тоже мне предлагали, я научился, наконец, молиться темой молитвы, чтобы воспитать за свою жизнь 120 русских студентов. Я выучил наизусть эту тему молитвы и говорил в конце сагамов и в конце проповеди. И я помню, что, по-моему, этому меня научил Бенто, но я сейчас не точно помню. Ну, сейчас я понимаю, Бенто, конечно, он директор центра, где есть 120 человек, а я за 12 лет не воспитал ученика, так сказать. Поэтому, да, я все время ищу такую тему молитвы, о которой можно молиться всю жизнь. И когда я думаю, что же говорит Слово Бога о предназначении христианина, то я вспоминаю послание к Римлянам, 8 глава, и там написано, что Бог предназначил нам быть подобными своему Сыну Иисусу Христу. Это Божье предназначение, от этого нельзя убежать. Поэтому надо молиться об этом. И, по-моему, если я размышляю об этом, у меня хватит вопросов на весь день для размышления или на всю жизнь. И также тем молитва. Также я могу сказать что-то. Я думаю, в наши дни сейчас, по мере того, как члены нашей церкви взрослеют, мы все чаще обсуждаем текущее состояние и будущее нашей церкви. И обсуждения, может быть, кажутся нам сложными и, может быть, где-то неприятными, но это они говорят о том, что мы переживаем за будущее церкви. Мы все переживаем за будущее церкви. Поэтому пусть Бог даст нам свое видение славы. И о каких бы духовных плодах мы ни мечтали, каждый для себя, в нашем видении должна быть та слава, которую Бог предназначил для каждого христианина и для церкви в общем. Это явить миру Иисуса Христа. Посмотрите на стихи с 3 по 5. Здесь написано: «И будешь венцом славы в руке Господа и с царской диадемой на тлане Бога твоего. Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустыня. но буду называть тебя мое благоволение к нему, а земля твоя замужняя, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девой, так сочетаются с тобой сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. В Божьем видении Израиль будет полностью восстановлен в статусе. Это видение того, как Бог снова будет гордиться Израилем, как венцом славы, царской диадемы. Израиль уже не будет оставленным или пустынью, но, смотря на Израиль, люди увидят благоволение Божие и то, что он обручен с Господом. Образ сыновей, сочетающихся со своей землей, также говорит об Израиле, как о месте, откуда сыновья не будут больше убегать. Они будут охотно оставаться в этой земле, в этой стране. И после Исаии, на самом деле, если мы посмотрим на историю, после Исаии, после возвращения из Вавилонского плена, и даже до сих пор у Израиля еще нет такой славы. В определенной мере это исполняется сейчас в истории христианской церкви, но в полной мере это все совершится только в Царстве Божьем. Часть вторая. Каким должен быть наш ответ на Божие видение славы? Давайте прочитаем стихи 6 и 7. Давайте начнем. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славой на земле». Здесь Бог не только сам желает исполнения своего видения и своих обещаний, но Он также ставит людей, которые будут напоминать об этом Ему и всем окружающим. Во-первых, сторожи на стенах. В стихе 6 написано: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». В древние времена на крепостных стенах были сторожи, которые охраняли город по периметру, а также сообщали о приближении вражеских войск или о возвращении своих войск после войны. И ночью сторожи также объявляли время, примерно каждые 3 часа, чтобы было понятно, скоро ли наступит утро. В жизни Израиля такими сторожами были пророки. В наше время это те люди, которые передают людям Слово Бога. При том, что есть печатная Библия и множество христианских книг, до сих пор есть такая необходимость в людях, которые говорят Слово Бога. И Бог ставит многих людей, включая нас, такими сторожами, которые не должны молчать ни днем, ни ночью, говоря о том, что открывается Богом в Библии. Когда мы говорим об Иисусе Христе, о спасении, о конце света, о Царстве Бога, мы функционируем как пророки, которые излагают волю Бога и напоминают людям о будущем. Если мы засыпаем духовно, то Бог посылает нам других сторожей, чтобы мы сами вспомнили то, о чем мы говорили, и чтобы мы говорили истину и дальше. Во-вторых, здесь говорится о напоминающих. В конце 6 стиха написано: «О вы, напоминающие о Господе». Здесь есть некоторая неточность в русском переводе. Тут говорится не о напоминающих о Господе, а напоминающих Господа. Здесь не предложный падеж, а дательный. Напоминающие Господу о чем-то. В те времена у царей были такие люди, которые напоминали царю о делах. Они были чем-то похожи на современных секретарей, референтов или пресс-секретарей. Напоминающие напоминают царю или важному человеку все то, что он сказал, что он обещал и что он собирался делать. Слова «не умолкайте перед ним» в современных переводах звучат примерно так: «Не отдыхайте и ему не давайте отдыха», или «Не успокаивайтесь и ему не давайте покоя». Поэтому можно прочитать с конца стиха 6 примерно таким образом: «О вы, напоминающие Господа, не успокаивайтесь и ему не давайте покоя, пока он не восстановит и пока не сделает Иерусалим славой на земле». Почему Бог дает такое слово? Конечно же, Бог не может забыть своих обещаний, и Он, как Бог, не может не сдержать их. Но в этих стихах Бог дает нам тему молитвы и призывает нас молиться об этом. В первых стихах этой главы мы увидели Божие страстное ожидание славы Израиля, Божие видение, которое мы могли бы сделать своим. Теперь в стихах 6 и 7 мы видим Божие приглашение к участию во всем этом через молитву. Бог говорит, что Он не только хочет, но и делает все необходимое для осуществления своих планов. Он даже ставит людей, которые будут Ему напоминать, и Сам просит их напоминать без устали и не давать Ему самому покоя, пока Он все не исполнит. И Бог приглашает нас присоединиться к этому делу, к напоминанию Богу о Его обещаниях, то есть к молитве. Когда ученики Иисуса попросили Его научить их молиться, Иисус не научил их какой-то технике молитвы. Он не сказал им молиться стоя или лежа, или громким голосом, или мысленно и молчаливо. Вместо этого Он дал ясные, важнейшие темы молитвы, о которых можем молиться каждый день в нашей жизни. Он сказал молиться так: «Да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе», и далее. Иисус научил учеников Божьему, также Он научил учеников Божьему характеру, что Бог, как добрый Отец, не станет давать детям змей, когда те просят о хлебе. Подобным образом, когда Бог через Исаию открыл видение всемирной славы Израиля, Бог дал тем самым ясную и надежную тему молитвы. Мы можем молиться из-за исполнения Божьих обещаний и быть уверенными, что на наши молитвы будет положительный ответ. С любой другой темой молитвы у нас не может быть такой уверенности. Способность молиться с уверенностью и положительным результатом тесно связана с сознанием Божьего характера и того, что Он сказал в Писаниях. Мы поэтому должны очень хорошо знать Писание и молиться в соответствии с этим знанием. И мы должны расти в познании Бога и Его характера. Посмотрите на стихи 7 и 8. Бог здесь даже дает клятву. «Господь поклялся десницей своей и крепкой мышцой своей. Не дам зерна твоего более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которыми ты трудился. Но собирающие его будут пить, будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища моего». Это картина благополучия народа, живущего перед Богом. Апостол Иоанн в свое время записал также следующее обещание Бога и следующую картину. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: сей скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее пошло». Божьи обещания верны и заслуживают доверия, потому что Бог – Творец. Он единственный Бог, и Он также любящий и благодатный Бог. Если же мы не хотим доверять Богу, то нам больше некому верить, и даже самому себе. Во время Исаии и даже 800 лет после него было не очень понятно, как Бог сдержит свои обещания. Но с приходом Иисуса в новозаветное время теперь это более явно. Последние стихи с 10 по 12, они частично указывают на время первого прихода Иисуса и частично на время Его второго пришествия. Давайте прочитаем стихи с 10 по 12. Начнем? «Проходите, проходите ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народа. Вот Господь объявляет до конца земли, скажите через Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его перед ним, и назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным народом, неоставленным». Божья слава прострется через церковь до всех концов земли. Сначала язычники, а затем и израильтяне обратятся к Иисусу. И тогда будет видна слава теперь уже небесного Иерусалима. Вначале я говорил о том, что здесь Бог дает нам тему молитвы и возможность знать, о чем мы можем молиться на наших собраниях. Вот один проповедник, он сказал, что здоровье церкви надо оценивать не по количеству людей на воскресном богослужении, а по количеству людей на собрании молитвы. Иногда мы не знаем, зачем мы собираемся на такие собрания. И мы всегда знаем, почему мы не собрались. Потому что далеко, или дела, или что еще. Да. И темы молитвы, когда мы перечисляем их, иногда кажутся рутинными и повторяющимися. Но в Слове Бога и, например, как сегодня, Бог дает нам ясные темы молитвы. Через ясное видение славы Божьей Церкви. И Бог также дает каждому христианину тему молитвы за себя и за свою церковь, чтобы иметь Иисуса Христа, Его характер, Его любовь и спасение. Пусть Бог поможет нам усердно молиться и трудиться в этом направлении, где Бог, потому что здесь Бог сам гарантирует нам положительный ответ и успех. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе, что Ты слушаешь наши молитвы, и Ты учишь нас молиться. И Ты даешь нам Твое видение, чтобы мы не были слепыми в этом мире, не заблудились, но могли прийти к Тебе, могли исполнить Твое предназначение, вырасти духовно и стать похожим на Иисуса Христа внутренне в нашем характере и в наших поступках, в наших делах, всю нашу жизнь. Включая нашу смерть. Пожалуйста, помоги нам и помоги нам всегда очень громко, хорошо слышать Твое Слово, чтобы оно заглушило все другие голоса. И помоги нам друг другу напоминать хорошо о Тебе и о том, что Ты обещаешь нам в Твоем Слове. Благослови нас, и пусть Слово Твое дает нам всегда тему и силу для молитвы, и чтобы мы еще больше видели, как Ты действительно работаешь, и как Ты действительно отвечаешь, как Ты действительно живешь с нами и с нашей церковью. Благослови нас и ведь миру Тебя и Иисуса Христа, и любовь Твою, Твое спасение. Спасибо Тебе за это время. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.